Тема нашей сегодняшней лекции – «Путь к Ган-Эдену». Путь к Ган-Эдену, безусловно, связан с понятием геула, освобождение еврейского народа от состояния подчинения, в котором мы находимся, по многим аспектам. Во-первых, тот человек, который является Бен-Улам-Раба, в смысле того, что у него есть доля в будущем мире, он и в этом мире живет как Бен-Улам-Раба. В этом мире его жизнь складывается совершенно иначе. Не случайно первый вопрос, по которому судится человек в Рош ха-Шана, это является ли он Бен Улам Аба или нет. Почему? Казалось бы, на первый взгляд, совершенно не нужно принимать решение сейчас, является ли он Бен Улам Аба или нет, потому что надо подождать, пока он дойдет добрый час до того возраста, когда предстанет он перед Великим Судом, так, чтобы его можно было начать судить, и тогда уже принять решение, является ли он Бен Улам Аба или нет. Ответ простой, что в зависимости от решения, принятого по этому вопросу, вся его судьба на ближайший год складывается, соответственно, а именно, является он Бен-Улам Раба или нет. Про Геула, про освобождение еврейского народа сказано словами пророка, следующие слова, «Бейта хишена». «В свое время я ускорю». Возникает вопрос, если есть свое время, что значит ускорить? Значит, получается, есть какое-то адекватное время для Геулы. То есть понятно, что внутри еврейского народа было принято Лахашбен Кицим рассчитывать концы, отсюда мы учим, что концов было не один, а несколько, а именно было несколько потенциальных возможностей для еврейского народа удостоиться прихода Машиаха, и каждый раз у нас не получилось использовать эту возможность. Одним из центральных вопросов готовности нашего поколения к Ган-Эдену является наша готовность к Геуле, и в Талмуде, в трактате Сота, описывается Икрита де Машиаха, Пита Машиаха, то состояние, когда Машиах уже будет очень-очень близко, те изменения, которые произойдут в этом мире. И в частности, очень интересно, каким образом это касается нашей темы «Путь к Ган-Эдену». А именно, Ган-Эдену лежит путь, прямо противоречащий тому, как описывается нам состояние прихода Машиаха, а именно состояние деградации мира. То есть к Ган-Эдену идет тот человек, в личной жизни которого не наблюдаются те феномены, которые описаны в трактате Сота, и как в дальнейшем мы видим с вами из нескольких высказываний Талмуда и так далее. Ну, для начала, что нам сказано в трактате Сота? Бейквот Мишиха, в период поступь Машиаха, а мы с вами знаем, что мир делится на 6 тысячелетий, первые 2 тысячелетия, которые были от рождения Адама до рождения Авраама, то есть от появления мира, до рождения Авраама, называются поколение хаоса, после этого 2 тысячелетия Торы, и после этого 2 тысячелетия Машиаха, когда и есть вот эти кцавим, те периоды, когда Машиах может появиться у еврейского народа. Так вот, бейквот Машиаха, в момент перед приходом Машиаха произойдут в этом мире следующие феномены. Говорит Талмуд в трактате Сот. Хуцпа язга, наглость восторжествует, в йокер ямир, и дороговизна будет небывало, небывало поднимется. Гагефен титен перьявы гаяин бейокер, виноград даст свой плод, то есть будет полное изобилие, однако вино по каким-то причинам будет дорогим. Вегамалхут тафохлы минут, и царство перевернется к вероотступничеству. Непонятно, что имеется в виду под этим. Что значит царство перевернется к вероотступничеству? Большинство людей считают, что царство станет светским. Это общая идея, что если раньше, 100 лет тому назад, все руководители государства были религиозными людьми, либо людьми, связанными с церковью, с исламом, я не знаю, с мечетью, когда еще школа не была отделена от мечети, а мечеть от государства, то во все те самые периоды царство было религиозным. А тут малхут тафохлы минут, царство перевернется к вероотступничеству. На самом деле мы сегодня выучим это место немножко более глубоко, и мы видим, что феномен здесь намного-намного более глубок. А именно не то, что в этом мире будет много наглых, как сказано, хуцпа язга. А именно первый феномен, который в первую очередь однозначно описывает нам период прихода Машиаха, это хуцпа язга, наглость, которая восторжествует. Что имеется в виду, что будет много наглых? Нет. То есть наглых будет много, но это само по себе. Произойдет какое-то принципиальное изменение сути наглости. Об этом мы будем говорить чуть дальше. Итак, «Гагефен титен перьявы гаяйн бейокер». «Виноград даст плод свой, однако вино будет стоить очень дорого». «Гамалхут тафохлы минут». «Царство перевернется вероотступничество». «Вейн тухеха». «Невозможно никого ни в чем убедить». «Все знают». В нашем поколении все знают, но очень поверхностно. Наша возможность проанализировать что-то, она очень ограничена. А так все знают, никого ни в чем убедить нельзя. Бейт ваад елизнут, место совета превратится в место разврата. Ваагалиль ехарев, и Галилея будет разрушена. Сегодня на севере Галилеи, то есть на всей вот этой части от, по линии от Акко до Кармеля и к северу, живет больше арабов, чем евреев. Ваагвулан ясум, и будет пустота на границах. Ванше агвуль ясвеву миир лаир, и жители приграничных районов будут идти от одного города к другому. Вло и хунену, никто не смилуется над ними. Сегодня поселенцев называют кем? Тем, что они микшоль лишалом, они препятствия для мира. Те, кто живут в самых опасных местах, их еще будут обругивать. Вехахмат суфрим тисрах, и мудрость писцов сгниет. Вейрехет им асу, те, кто боятся грех, они станут отвратительны в глазах общественного мнения. Те, кто боятся греха, вся суть которых как бы от этого греха отойти, они будут в лице общественного мнения презренными. Вереемет генедер, это истина пропадет. Нарим пнейскиним ялбину, юное лицо старцев будут стыдить. Вескиним ямдуми пнектаним, и старики будут стоять перед малыми. Это то состояние, в котором мы пребываем в наше время. Рассказывают историю о том, что шли к Цойс и Нативойс. Они всегда между собой спорят, к Цойс Ахошин и Нативойс Анишпот. Шли вдвоем и сидели на лавочке молодые люди, которые не встали перед ними. Тогда Цойс говорит, вот это и есть секрет Дамешиха, что мы пошли, а они не встали перед нами. Говорит Нативойс, нет, они всегда спорят, но он здесь спорит. Нет, говорит. Настоящий секрет Дамешиха, это когда мы будем сидеть на лавочке, мимо будет проходить молодежь, и они нам скажут, о, они не встали перед нами. Вот тебе Икос Эдемаших. Вот тогда и будет Икос Эдемаших. Нативос и в данном вопросе с Кцойсом не согласился. Бен Минавель Ав, Бат Кама Беама. Сын оскверняет отца своего, дочь встает против матери своей. Врабей Нену Мидбаеш Меавив. И сын не стесняется отца своего. Вальми Ешлан Лхишаэн. Алявину Шабешамаем. И на кого мы можем в такой ситуации положиться? Только на нашего Отца, который в небе. Это описание текста Соты по поводу состояния поколения перед приходом Машиаха, Икветы до Машиаха. И понятно, что тот, кто хочет в этот период, а мы с вами живем в самый-самый конец этого периода, когда Машиах уже очень близко, для того, чтобы направиться к Ганедену, нам требуется хорошо поработать, чтобы во всяком случае выйти за рамки этих проблем. Поэтому первые аспекты, которые нам нужно будет понять, что же все-таки мешает человеку прийти к Ган-Эдену, что такое хуцпа-язга, что это за наглость, что это за феномен наглости. И что такое царство, которое переворачивается к вероотступничеству. Талмуд утверждает, что два феномена особенно свидетельствуют о деградации поколения и об отдалении поколения от Ганедена. Это Малхут, который нейфах ламинут, царство, которое переворачивается к вероотступничеству, и наглость, которая торжествует. В Талмуде приводятся истории про то, как Гдолей Тора плакали, задавая себе вопрос, есть ли у меня доля в будущем мире. Плакали перед смертью, не будучи уверенными в том, что у них есть доля в будущем мире. Сегодня я не видел ни одного человека, который слегка бы соблюдал шаббат и минимально соблюдал кашрут, который не был бы абсолютно фундаментально уверен в своем unalienable right of the next world, в своем безусловном и безотносительном праве на долю в будущем мире. Сегодня таких людей не видел. Что же происходит? Что это за понятие, что царство переворачивается в вероотступничество? Ведь царство есть внутри каждого из нас. Каждый из нас царь в том социальном поле, в том социальном теле, в котором мы живем. Так у каждого из нас есть наше царство, то есть те люди, с которыми связаны, на которых мы можем оказать какое-то влияние. И мы в них цари. Но если наше царство переворачивается в вероотступничество, то тогда очень сложно оказаться свидетелями каких-то событий, которые бы мы смогли изменить и перевернуть их к духовности. Суть царя заключается в том, чтобы осуществить связь между Творцом и его творением, И само слово «царь», «мелах» происходит от слова «мох», «лев», «кавет». «Мох» – интеллект, «лев» – сердце, «кавет» – печень. То есть царь должен быть тем, у кого есть мысль, у кого есть интеллект, у кого есть сердце, у кого есть печень, возможность отработать и отделить плохое от хорошего. Еврейский народ всегда жил в условиях царства, всегда у нас были цари. Как написано по поводу Авраама, в Авраам жил в месте, которое называется Эмик Шавегу, Эмик Амелах, как объясняют нам Мефоршим, объясняют нам комментаторы, что долина Шаве, она является царской долиной. Рамбам свидетельствует, что Моше Рабейну имел статус царя, и главы каждого поколения имеют статус царя, как сказано, «Ло Исур Шевет Бе Исраэлю Мехуке Кад Яво Шило», что не будет отсутствовать скипетр в Израиле и законоучитель до прихода в Шило, то есть до прихода Машиаха, всегда в еврейском народе будет царь. Мы сейчас живем с вами совершенно в новом периоде, когда того, кто был до сих пор царем в еврейском народе, не стал. Я имею в виду Рашах. В день его смерти весь Израиль был полон листовками, которые были наклеены на всех досках объявлений, где было написано «Срефа гдола шер сараф ашем» – пожар страшный, который сделал Творец. В Йом-Шиши, в пятницу предыдущую, в Израиле небо было покрыто тучами, и где-то посреди туч, там, где находилось солнце, была буквально небольшая зона, где не было туч, и солнце там выглядело так, как будто там происходит настоящий пожар. То есть в небе был пожар в день смерти Равшаха, в день похорон Равшаха. У еврейского народа всегда были учителя, у еврейского народа всегда были главы поколения, которые старались сделать так, чтобы каждый внутри себя мог построить царство, которое в конце концов приведет его к Ган-Эдену. Что же означает высказывание, что «хуцпа язга в малхута фохлы минут» – «наглость восторжествует, и царство перевернется к вероотступничеству». Связаны ли эти два понятия между собой, или они два разных, не связанных феномена, которые описывают так или иначе состояние этого мира? Сангедрин связывает нам понятие наглости с понятием царства, говоря, что хуцпа, наглость, это малхута блотага. Это царство без короны. То есть то царство, которое перевернется к вероотступничеству, оказывается хуцпа, наглость, это тоже царство. Только это царство без короны. Давайте попытаемся понять, какую же корону нужно иметь и каким наглым не быть для того, чтобы продвинуться к Ган-Эдену. Что значит «малхут таафох леминут»? Царство перевернется к вероотступничеству. Ежели мы говорим, что для того, чтобы предмет полностью перевернулся, то не имеется в виду, что в нем будет какое-то изменение, будет много вероотступников царства. Для того, чтобы предмет изменился, перевернулся, необходимо, чтобы была осуществлена полная пропажа старой формы и возникновение какой-то принципиально другой формы. То есть царство, которое перевернулось к вероотступничеству, принципиально новая форма царства, которой никогда до сих пор в мире не было. В таком случае, внутри еврейского народа. Должна произойти полная пропажа предыдущей формы, прежде чем возникает новая. Как то, например, когда зерно бросают в землю, то предыдущая форма сгнивает, она полностью пропадает. И происходит чудо, появляется новый росток. Возникновение новой формы при полной пропаже старой формы. Поэтому это и означает слово «тафох» – перевернется. Перевернется, старое полностью пропадет. Появится принципиально что-то новое. Это и есть перевернется. Иначе бы сказали, что царство изменится, минут усилится, возникнет. Любой другой глагол, но только не принципиального пропадания. А именно слово «тафох». Что такое «мин» – вероотступник? Ибо царство перевернется к вероотступничеству. На предыдущей лекции мы с вами говорили, что вероотступник, апикорес, это как раз тот человек, у которого нет доли в будущем мире. То есть он умудряется потерять долю в будущем мире, когда даже грешник, если все-таки он имел какую-то мотивацию на то, что его поступки в этом мире имеют проекцию также на будущий мир, то он эту долю в будущем мире получает. Что же такое «мин» – вероотступник, еретик? Очень интересно, что слово «мин» на иврите означает «вид». Правильно? И Творец создал весь мир «леминеху» – по образу его. Поэтому Мин, как вероотступник, имеется в виду, что это человек, который утверждает о себе, что он составляет принципиально новую форму в этом мире. Он принципиально новый. Он не такой, как Мин Адам, как вид человека, который, как сам первый Адам, человек, Адам Аришон, свидетельствовал о существовании Творца, о единстве Творца. Он утверждает, что я Мин Бифнец мой, принципиально другое творение. У меня принципиально новая философия. Поэтому и называется Мин, разновидность. Новая разновидность, что-то новое. То есть, что-то новое по отношению к тому, что создал Творец. Это та философская концепция человека, у которой до сих пор не было места в этом мире. Это есть Мин. Поэтому царство, которое перевернется в вероотступничество, имеется в виду, что появится новый вид царства, а именно царство, которое не было создано до сих пор и не соответствует творению Бога. Потому что иначе это получится не Мин, не разновидность, а какая-то одна из форм того, что было до этого. Это не какой-то новый Мин, который возник, который появился. Рамбам в Йохот Чува, глава 3, Мишна 7, дает нам определение того, кто называется Мин, кто называется вероотступник. Далеко не любое отклонение от истины сразу же приводит человека в такую элитарную группу, как вероотступник. Чтобы быть вероотступником, нужно много знать. Нужно как следует сначала учиться хорошо. Потому что иначе человек может просто оказаться невежей и до Миним не дойти. Чтобы быть эпикорсом, нужно много-много учиться. Вот мы и создали программу для обучения. Хамишарем Некраим Миним. Пять видов людей называются вероотступниками, говорит Рамбам. А именно. Гаумер Шейн Шамилога Вейн Лола Мангик. Первый это тот, кто говорит, что нет Бога. И нет того, кто бы управлял этим миром. Мир он сам по себе, случайное стечение обстоятельств. Второй вид это тот, кто Гаумер Шейн Еша Мангик. А Вали Гэн Шнай Моютер. Второй это человек, который говорит, что, конечно же, предположит, что мир он сам по себе, так случайно, и человек в процессе эволюции образовался из динозавра, в это очень сложно поверить. Поэтому, безусловно, у мира есть хозяин, но он два или больше. То есть несколько сил в своей совокупности привели этот мир к какому-то существованию. Дальше, третий вид, третья категория мина. Гаумерша ешам рибон иха, давальши гугуфу бальтмуна. Человек говорит, что все-таки есть одно творение, поскольку мы видим гармонию в этом мире, предположить, что несколько сил между собой воюя смогли сделать мир таким достаточно гармоничным. Во всяком случае, мы видим, что законы материально очень гармоничны. Человеческое общество пока еще не достигло совершенства, это правда, но во всяком случае, мир достаточно совершенно выглядит. Предположить, что там больше, чем один бог, маловероятно, но он этого бога делает немножко более таким упрощенным. Упрощает, делает себе картину такую Деда Мороза. А именно, что у него есть гуф и бальтмуна. Векен Гаумер, а также тот, кто говорит, Шейнол Вадога решен вецурлыколь, что Бог все-таки есть, и Он все, всем управляет, но Он не первичен. А первичен, может быть, там какая-то еще галактика, она образовала Бога, Бог образовал нас и так далее. То есть еще какая-то первичность в этом мире. Векен Гаувет Кухавиму Мазаль, Везулаток, Дейли Йот Милиц Бейновен Рибон Гаулумин. А также тот, кто служит какой-то звезде или какому-то созвездию, для того, чтобы он был посредником между ним и между Творцом мира. Пятая категория. Категория, которая нуждается в посреднике. Таким образом, пять категорий, которые приводит нам Рамбам. Пять категорий еретиков. Они на самом деле все предполагают явное видение человеком божественности в этом мире. Но ограничение этой божественности. Возникает вопрос, почему все-таки это мин и что происходит, когда царство превращается в минут вероотступничества. Что, собственно говоря, отрицает Мин? Он отрицает единство и целесообразность мира и существование целостности в действительности. Он отрицает единство и целостность. Поэтому такой человек приводит в мир, такое мировоззрение возникает в мире в период перед приходом Машиаха, то есть в период разрухи. И, соответственно, такой человек, который является мином, он абсолютно далек от божественного единства. Скажите вопрос, почему? Итак, значит, религиозный человек, он заповеди соблюдает. Мин, он соблюдает заповеди. Все эти пять видов миним, они соблюдают заповеди. У них черный кипа на голове. Не вязаные даже, может быть. Не будем вдаваться в тяжелые моменты. У него полный порядок, он во все верит. Только что у него происходит? Он находится в состоянии обратном от Ганедена. В состоянии квитодумящих. Талмуд в трактате Авода Зара Даф Юдзайн приводит нам очень интересное повествование, которое является сегодня основой нашего урока. А именно Талмуд говорит так. Ла лука штей банот гав гав. У пиявки есть две дочери. Дай, дай. Их зовут одинаково. Две дочери с одинаковым именем. Дай, дай. А именно, суть пиявки какая? Пиявка – это животное, которое сосет жизненность у других. На иврите так и называется. Гав, гав – это не так, как собачка лает. А гав – это дай. То есть у пиявки две дочери. Давай, давай. Так зовут дочерей пиявки. И Талмуд рассказывает нам, что имеется в виду. Говорит Талмуд. Лекарма лоть карев. К саду блудницы не приближайся. Лалука штейбанот. У пиявки есть две дочери. Гав-гав. Давай, давай. Май гав-гав. Что такое гав-гав? Почему их так зовут? Омар мар угба. Есть у нас два объяснения. Мар угба говорит. Коль штейбанот, шо цаакот мегиеном вэмрот бэламазэ, гаве гаве. Уман нингу, минут вершут. Сказал мар угба, что это за имена такие, гав-гав, давай-давай. Говорит он так, что две дочери, которые кричат в геноме, то есть две дочери, которые прожили в этой жизни под лозунгом «давай-давай», они кричат в геноме и говорят в этом мире «давай-давай». То есть тот, мотивация которого «давай» тянуть на себя в этом мире, он попадает в геном. Место ему геном. Уман нингу, и кто они? Кто такие эти, собственно, две дочери в этом мире? Минут вершут. Мин – вероотступничество и власть. И кадамра. Есть другое объяснение того, что это за две дочки. Омар афхизда, омар маругба. А именно. Коль геном цуэкет вэомерет гивию лиштей банот шо цуакот вэомрот бола мазэра вэраве. Есть вторая точка зрения. Говорит Рафхизда от имени Маругбы, что голос в геноме кричит и призывает: принесите мне этих двух дочерей, которые кричат и провозглашают в этом мире: давай, давай. Две точки зрения Талмуда. Еще раз, первая точка зрения о том, что эти две дочки, когда они жарятся и палятся в геноме, они сильно страдают и кричат. А вторая точка зрения, что это геном, пока эти две дочери живут в этом мире, геном о них плачет и с нестерпением говорит: давайте же мне их наконец, когда же наконец вы мне их дадите. Геном о них плачет, попросту говоря по-русски. Может оказаться, что человек живет в этом мире, по своей ориентации относится к пиявке, и он уверен, что у него есть доля в будущем мире, потому что он ест кошерную пищу и шаббат соблюдает. А по нему геном плачет и говорит: давайте же мне его наконец. Это очень важно. Знать, куда идти. К Ганедену. Чтобы случайно не оказаться не там, куда стремишься. В чем идея рав? Что такое рав? Наполни меня. Давай означает наполни меня. В этом что-то есть. А именно, человек является самым незавершенным творением на свете. Человеку меньше всего есть так, чтобы он чувствовал себя самодостаточным. И человеку больше всего на свете нужно себя восполнить. Любое животное, оно хорошо адаптировано к жизни. У него есть своя шкура, есть легкая возможность найти себе берлогу, легкая возможность решить свой брачный вопрос. И все остальные вопросы он решает очень просто. Человек, он очень утонченный. У него сложная душа. Сложная система взаимоотношений между его духовными структурами, духовными функциями. Поэтому, чтобы человек пришел в состояние гармоничного пребывания, ему нужно таки действительно очень многим себя восполнить, многими знаниями, хорошей женой себя восполнить, хорошей работой, адекватным местом учебы, своим учителем себя нужно восполнить, своим ученикам. И тогда человеку нужно себя очень-очень многим восполнить для того, чтобы быть состоянием гармоничным. Поэтому люди видят, что им всего не хватает. Дети, они особенно беспомощны. И люди ориентированы на то, чтобы брать. А, конечно, как брать? Конечно, наши любящие учителя и родители научили, что брать нужно культурно. А нужно давать, родине немножко давать, и ближним, и не идти по трупам, и так далее. Но, тем не менее, центральная идея – это бери себе, ну, конечно, так, чтобы в этом не было элемента позора. Когда возникает элемент позора, тогда, когда ты берешь, ступая по трупам, то есть уничтожая других, тогда есть элемент позора. Нас учат без позора. Бери себе, тогда будет нормально, тогда будет все хорошо. В механике силы можно приложить двумя способами. Предмет можно либо тянуть на себя, либо толкать от себя. В этом и заключается корень веры и вероотступничества. То есть у нас сегодня будет еврейская механика. А именно, вера в Творца, вера в целесообразность призывает нас толкать мир к его совершенству. Это и есть суть. Тикуна Олам, исправление нашего мира. Наша задача исправить этот мир, сделать его более совершенным. То есть толкать его к совершенству. Не тащить его на себе, а толкать его к совершенству. В этом смысл всех заповедей. Исполняя заповеди, мы будем обладать способностью сделать этот мир более совершенным, более тонким, более духовным. И сделать так, чтобы людям в этом мире было лучше. И сделать так, чтобы большее количество людей по принципу Олам Хесед Ибане, что милосердие может построить мир. Когда один человек помогает немножко другому, то это расходится как волна, которая захлестывает всех, и вторичные процессы возникают в дальнейшем. Как то сказано, что цель творения, на первой странице Тора написано, «Ашер барай луким ласот». То, что сделал Творец для того, чтобы делать. Творец создал этот мир, чтобы его делать, чтобы мы стали его партнерами и завершили бы созидание этого мира. В этом задача человека. Ашер барай луким ласот. Что же считает Мин, вероотступник? Вы помните, что вероотступник верит в Бога и заповеди соблюдает? Не все, но многие. Во что же он, собственно говоря, не верит? Вероотступник считает, что в этом мире нет единства, нет целесообразности. Стало быть, нет совершенства в пределе. Мир с точки зрения вероотступника не идет к совершенству в его пределе. И он, стало быть, считает, что в этом мире нет абсолютной задачи. Он не верит, что Тора с неба, значит, соответственно, исполнение воли Творца, оно является факультативным. Хорошая книжка по психологии. Либо, чуть выше, хорошая книжка, которая действительно описывает корень души человека. Он, отрицая единство и целесообразность этого мира, тем самым утверждает, что мир все равно останется в состоянии несовершенства, ибо Тора не приведет мир в состояние гармонии и совершенства. Сколько он отрицает? Это есть те пять аспектов вероотступничества, которые существуют. Если так, возникает вопрос, что же движет Мином, какова мотивация в жизни, направляет его для того, чтобы утром встать на работу свою физическую или на работу свою духовную, ради чего вероотступник вообще совершает поступки в этом мире? Чем он движется? Речь не идет еще раз о поступках. Почистил зубы, встал утром, почистил зубы, принял душ, пошел на работу, заработал себе на кусок хлеба и так далее. Речь идет именно о духовных поступках. Куда он движется? В чем его мотивация? Мотивация Мина, она очень простая. Это ощущение им своей недостаточности. А именно, ему чего-то не хватает. Ему чего-то не хватает. Он эту нехватку решает осуществить. Желание восполнить свои потребности. Как о том сказали мудрецы, очень тонким высказыванием. Рашаим битнам и лорейгем. Нечестивцы, животы их, являются их богами. Если вся жизнь человека предназначена только восполнить свои потребности, то что происходит дальше? Посмотрите. В этом и заключается глубочайший корень Аводы Зары и развития западной цивилизации одновременно. Тем, что западная цивилизация продвигает в этом мире мотивацию восполнения потребностей и разных форм наполнения животов. А именно, главная концепция Ганедена, Улам Аба, это место абсолютного шлемут, маком шлемут амити, место полного совершенства. Концепция геном, Здесь тоже мы очень много взяли от христианства, а христиане, они представляли геном, где черти на сковородках жарят своих пациентов. Это взгляд несколько утрированный, я бы сказал. Геном – это место отсутствия духовности. Там нет духовности, там пусто. И когда душа великая попадает в место, где не божественное присутствие, как в Ганедане, а наоборот пустота, это и есть самое тяжелое мучение, которое может только возникнуть. Поэтому геном – это место абсолютного отсутствия и несуществования. Поэтому там тяжело быть. Человек является существом социальным и живет в определенного рода обществе. Теперь посмотрите, что происходит с Мином, вся мотивация которого – это восполнить свой недостаток. Такой человек, когда он восполнит все необходимые для него недостатки, к чему он приходит? Он перестает работать, потому что ему уже ничего не нужно, ему хорошо в этом мире. У него нет возбуждения, нет возбудителя неприятного, который его направляет к какому-то роду деятельности. Когда он достиг того, что ему нужно, он останавливается. Почему? Потому что такой человек мир тянет на себя, он кричит «гав-гав». Как только от этого мира он получит то, что ему нужно, когда он получит все, что он хочет, какой будет результат? Его жизненный человеческий путь останавливается, он не будет уже двигаться дальше. Он придет к пределу своему. Почему? Потому что он не верит, что есть центральная целесообразность от осуществления какого бы то ни было деятельности в этом мире вообще. А с точки зрения своих личных задач, он их уже исполнил. Что же касается человека, который толкает мир вперед, верит в его целесообразность, верит в его духовность, верит в то, что Тора является той книгой, которая приведет нас, в конце концов, к миру более совершенному, такой человек толкает этот мир, не тянет на себя, не кричит «гав-гав, давай-давай», а тянет мир к тому, толкает мир к тому, чтобы мир стал более метукан, стал более совершенным. Теперь вы смотрите, что происходит. Человек является социальным существом. Он не может жить один, как сказано, «лотов ладам льет лвадош». Человеку плохо быть одному, имеется в виду без жены, но и с женой тоже одному все равно плохо. У человека есть социальное поле. Вы хотите сказать, что с женой еще хуже, чем одному, да? Но это индивидуально. У любого человека есть социальное поле. И в этом социальном поле ему необходимо осуществить какие-то связи для того, чтобы находиться в состоянии гармоничном. Поэтому человеческое общество создало такие понятия, как семья, община, город, народ, человечество. Давайте попытаемся задать вопрос, а на какой основе происходит объединение всех этих структур? А именно. Ну, грубо говоря, люди соединяются в одно царство. На какой основе? Ну, в первую очередь, из-за того, что мы знаем из истории. Это то, что люди соединяются в царство на базе общих интересов. И в первую очередь, общих нужд, общих потребностей. Мы вместе только до тех пор, пока мы друг другу нужны, пока мы можем друг друга дополнить. Сегодня все человечество, по сути, составляет один народ. Все об одном и том же думают. Одни и те же песни поют. На одни и те же места ездят смотреть. Одно и то же едят. Одно и то же носят. Сегодня все человечество, по сути, стерлось у них. Вообще, какая бы то ни была грани, какие-то разницы. Ну, я имею в виду западную цивилизацию, среди которой мы проживаем. Понятно, что можно взять какого-нибудь индуса, который живет где-нибудь там в пещере, который не разделяет современные западные ценности. Но, видимо, есть какие-то особые свои ценности. Во всяком случае, мы имеем в виду ту цивилизацию, в которую Творец поместил еврейский народ в первую очередь. Сегодня национальные рамки очень стерлись. Все нуждаются в одном и том же, думают об одном и том же, желают. Чего желают? Желают насытить себя. Существует только один народ, суть которого – это устремление к абсолютной цели, а не к цели самонасыщения. Это народ еврейский. И так было в свое время сказано Аврааму. Аврааму было сказано «Лех леха ми арцеха, ми молотеха, ми бейтавиха, эль гаарец ашер ирека». «Иди себе из земли твоей, из родины твоей, из дома отца твоего, в землю, которую я тебе укажу». Творец указывает Аврааму, что если ты хочешь прийти к цельности, ты должен в первую очередь быть. Должен быть совершенно другим творением, которое выйдет за рамки человечества с его ценностями гав-гав. Давай-давай. А человечество тогда ставило задачу, которую пришли сегодня в состоянии Икрита Дамишиха. Какую задачу? Какой был главный лозунг Нимрода, когда он строил человеческую цивилизацию, Вавилонскую башню? Он строил ее под лозунгом «Все во имя человека, все на благо человеку». Он строил Вавилонскую башню в долине Шинар. Что это за долина? Шинар, на иврите, от слова «ЛНР» – «стряхивать». Они пришли в Ирак, увидели, что там много нефти. Причем настолько много, что там даже кости человеческие, жертв потопа, они не превратились полностью в нефть. Они там находились в прямом... Они пришли к такому заключению. Раз там есть кости, значит, Бог, по всей видимости, над этой землей более слаб, чем в остальном мире. Поэтому давайте именно здесь будем строить башню. В чем идея? Ведь башню нужно строить, если задача абсолютно прийти как можно выше на небо. То башню нужно построить на горе. Они начали строить ее в долине. Почему в долине? Они увидели, что в этом месте рука Творца слабее, чем в других местах. И решили построить человеческое общество под лозунгом «Все во имя человека, все на благо человека». Был только один Авраам, который не согласен был. Что о нем говорил царь Нимрод? Он говорил: «Придазу акараи». Этот мул, он бесплодный. Он имел в виду Авраама Вина. Этот мул, тот человек, который толкает куда-то этот мир, он бесплодный, у него детей не будет никогда. Он не сможет породить толдотейхем кюцеберем. Тех творений, тех детей, которые аналогичны ему, он породить не сможет. Он сам по себе умрет. А мы мир таки продвинем дальше. К решению своих муниципальных задач. Говорит Творец Аврааму: выйди за пределы этого, ибо твоя задача в царстве совершенно другая. Полный выход за рамки Родины и всех человеческих структур. И объединение людей на принципе общих интересов и нужд. Я был шокирован в детстве, в первом классе, когда в букваре мы прочли о том, что первое слово, которое произносит младенец, это «Родина». С этого момента я стал антисоветчиком. По причине того, я сразу же поднял антисоветский этот самый бунт в классе. Сказал, что, во-первых, мы фактически знаем, что это не так. Что ребенок там «мама» произносит вначале, обычно. Ну уж никто не «Родина». До первого класса об этом вообще никто не слышал. А во-вторых, как бы, то есть фактически неправильно, идеологически неправильно. Что мне сказала учительница, что вот когда я вырасту, я познакомлюсь немножко больше с марксистско-ленинским учением, то тогда я смогу более ясно понять, что это правда, пока это тон. С тех пор я стал антисоветчиком, и так до настоящего момента им остаюсь быть в каком-то виде. Во всяком случае, человечество, зачем все это было нужно? Что мы организованы вместе, пока мы вместе, мы силы. Мы сможем друг друга лучшим образом обеспечить и помочь друг другу. Царство, то есть понятие Родина, оно объединяет людей только настолько, насколько они нуждаются друг в друге. Эцали лукаш тайбанот. Гав-гав, давай-давай. А именно, каждый человек, который живет в царстве. Царство имеет смысл лишь настолько, насколько каждый из них будет в состоянии другому помогать его существованию. Минут вероотступничества, суть которого отсутствие видения целесообразности, он утверждает, что единственная мотивация, которая у нас возможна, это мотивация восполнения всех своих нужд и потребностей. Раз в этом мире ничего принципиально тонкого я сделать не могу, стало бы, ради чего жить в этом мире? Чтобы быть счастливым. Восполнять все, что мне нужно для моего счастья. По этому принципу построены все государства, кроме еврейского. Малхут объединяет и распределяет восполнение нужд своих граждан. Еврейское царство всегда было построено на совершенно обратных ценностях, на ценностях других. Как сказал Исаия по поводу Авраама, первого царя, мы приводили с вами цитату, «Веру гар бэмикшаве гуэмикамелых», он живет в Эмикшаве, который является царской долиной. Исаия приводит по поводу Авраама высказывание: «Ки эхад каратив, ибо одним назвал я тебя, ты тот один, кто выходит за рамки ценностей других народов». Сказали мудрецы: «Шедорша бен Давидва, малхутная фехет ламинут». Поколение, в которое придет потомок Давида, это когда царство будет перевернуто в вероотступничество, когда не будет никакой идеологии, только совместное поднятие уровня жизни и муниципальных служб. Больше ничего. Никакая идеология в царстве уже не остается. Если так, все движение, которое мотивируется только восполнением недостатков, завершается, то жизнь останавливается, достигнув своего результата, и мир идет к своему концу. Наследие такого человека – геном, место абсолютного отсутствия. Это того отсутствия, которым приходит человек, когда он восполняет те недостатки, которые на первый взгляд ему сурово необходимы. Отсюда возникает феномен наглости, хуцпа, в аспекте того, что хуцпа – это малхута блотага, это царство без короны. Ну, что такое царство? Царство – это те структуры, в которых живет человек. Без короны – это свидетельство отсутствия, самое главное, почета. Ибо царская корона, она свидетельствует о почете. Хуцпа малхута блотага, а именно изменение формы царства, так что почета и славы этого царства уже нет. В чем же основа наглости? В чем психологическое объяснение наглости? Что такое наглость? Как вообще возникает наглость у человека? Дело в том, что человек, который ведет себя по-наглому, он как бы помещает себя в чужое пространство и требует восполнения своих желаний и недостатков, своих нужд, без малейших на то оснований. То есть наглый человек, он помещает себя в чужую зону, и в этой чужой зоне он требует восполнения его нужд, восполнения его недостатков. Ну, не знаю, в Израиле самая распространенная форма наглости, это когда человек едет на машине, ты едешь за ним, он останавливается, чтобы беседовать со своим приятелем прямо посреди дороги, и ты стоишь и ждешь, пока две машины, которые закрыли полностью дорогу, они между собой поговорят. Какой феномен психологически здесь наблюдался? Человек помещает себя на дорогу, которая по праву в данную секунду времени принадлежит мне, потому что я по ней еду. Он останавливается, он влезает в мою директорию только для того, чтобы поговорить со своим ближним. Жизнь происходит. Еврейская философия построена на следующем утверждении, что один человек не может проникнуть в судьбу другого даже на толщину волосины. Имеется в виду, что феномен из мицват битахон, упование на имя Бога, он предполагает то, что я могу быть абсолютно уверенным, что то, что Творец для меня определил, я получу. Вне зависимости от того, какое сделает старание другой человек, чтобы получить эту часть, которую Творец предуготовил для меня. То же самое происходит здесь. У меня есть дорога, по которой я еду. Человек останавливается, закрывая собой дорогу. Но это судья в Бавикаме. В том, что если шли два человека, один из них остановился, второй в него врезался, то второй свободен. Потому что первый мишуны. Потому что он шина, он изменил. Он изменил правила пользования общественным владением. И он изменил тот принцип, по которому люди пользуются общественным владением. Такой человек будет виноват. То есть тот, кто остановился, он будет виноват. А тот, кто в него врезался, будет потур. Будет свободен. Это то, что происходит у нас здесь. Что же такое наглость? Когда возникает наглость? Наглость возникает тогда, когда человек помещает себя в чужое владение, вне в зависимости от того, что у него нет никакого на это права, и единственное основание его, это утверждение, они хасер, мне не хватает. Мне сейчас нужно поговорить с приятелем, а то, что сзади едешь, это твоя личная проблема. Из дома не вовремя выехал. Это твоя личная проблема. Мне сейчас надо поговорить. Что будет дальше, меня абсолютно не интересует. У меня есть только одна мотивация, которой я живу, они хасер, мне не хватает. Мне нужно восполнить свой недостаток сейчас. Я таким образом внедряюсь косвенным образом или даже прямым в пространство кого-то другого. Меня это не волнует. То есть у нормального человека есть много разного рода мотивации в этой жизни. Чувство долга, чувство истины, чувство справедливости интегральной, чувство разного рода какие-то аспекты, милосердия. Главное – истины. Что такое истина? Вильнский Гаон сказал, что если бы он не занимался Торой, то он бы занимался музыкой. Почему? Дело в том, что музыка обладает небывалой гармонией. Эта гармония является частью той гармонии, которая есть в нашем мире. Боламазе. Наш этот мир создан гармонично. И Тора, когда человек задает кушью, когда дает тируц, когда он видит, как истина, которая скрывается перед ним, наполняет весь этот мир, то Это приводит его, в частности, к небывалому желанию учиться. Ганами лимут, удовольствие от учебы, возникает тогда, когда человек раскрывает перед собой какие-то глубины бытия, которые, если раньше для него были в состоянии хаоса, теперь они раскрыты перед ним и стали ему понятны, осязаемы и ясны. И он раскрыл перед собой гармонию мира, вытащив ее из тумана хаоса. Это и есть небывалое удовольствие, которое человек обычно получает от учебы Торы. Поэтому у нас этот мир построен, в общем-то, на Медат один, на аспекте суда. А суд там, где гармония. Истина там, где гармония. Поэтому, когда человек старается жить адекватно, то он должен поместить себя в действительность гармоничную, то есть в действительность суда, дин. Он должен пользоваться общественным владением согласно закону. В частности, не останавливаться, когда за тобой кто-то едет, когда ты кому-то мешаешь. Но это тогда, когда у нормального человека есть много мотиваций. И самое главное из них – стремление к истине. У наглого человека есть только одна мотивация. «Ани роце, ани хасер» – «я хочу, мне не хватает». Мне не хватает чего-то для полного счастья. Я стремлюсь к этому счастью любой ценой. У меня не существует никаких истин, никакой гармонии, которая помешала бы мне для того, чтобы восполнить свои недостатки. А именно, наглый человек, обратите внимание, он, как правило, не считает, что он поступает плохо. Есть промежуточная ситуация, когда человек наглеет, но понимает, что наглеет, но так поступает. Все, он еще видит эту гармонию, он еще видит целесообразность в этом мире. Но все-таки идет по пути самонасыщения, по пути пиявки, гав-гав, давай-давай, хотя видит гармонию. Большинство наглых людей, даже гармонии это вообще не видят. Они не видят в этом мире вообще никакой целесообразности, никакой динамики. Они просто живут грубо, ориентируясь на самонаполнение. И об этом сказано, что это Малхута Блутага. Что это царство без короны, это позор. Наглый человек, который живет лозунгом только делать то, что необходимо для моей шкуры, его наследие это позор. Его дело это позор. Он никогда не выходит за рамки своих границ и не движется к гармонии. И именно это происходит в Иквите де Машиха, когда восторжествует наглость. А именно, что такое Иквите де Машиха, Пита Машиха? Пита – это самое грубое место, которое все попирает. Но она является основой способности человека стоять. То есть устоять человек может, попирая другие ценности. Это и есть тот способ существования миним в эпоху прихода Машиаха. Пита очень хорошо реагирует на щекотку. И вся реклама, если сегодня вы обратите внимание, она на это и ориентирована. Продаются супчики такие в Израиле. Налей кипятка, взболтай, подожди 3 минуты и получи удовольствие. С ним все ориентировано на получение удовольствия. Вся реклама на Западе. Так как ты можешь получить больше удовольствия за меньшие деньги, меньшее время и, главное, меньшее усилие? Когда ты будешь лежать у себя в бане и сможешь получить какое-то удовольствие. Об этом сказано, что «Аз по ним лагиеном, бошет по ним лаганеден», сказано в Перке Авот. Тот, кто нагл лицом своим, то он идет в гиеном, он идет. А тот, кто бошет по ним, тот, кто стыдливый, он идет в ганеден. В чем суть стыда? Что это за ощущение, что это за состояние, более точно, которое человек получает в момент стыда? То есть противоположность наглости – это стыд, правильно? Что это вообще такое за... Я задал вопрос в свое время одному психологу, что такое стыд? Это ощущение или эмоция? Или чувство? И он посоветовался со своими коллегами и сказал, что это ни то, ни другое, ни третье, а это состояние. Что такое состояние стыда? Состояние стыда свидетельствует о том, что человек в той точке, когда он получил стыд, он находится не в том месте, где бы он хотел себя видеть. А именно, что у человека есть стремление, у него есть дельта некая, он стремится быть в другом месте. А сейчас оказалось в такой ситуации, что его там стыд застал. То есть он здесь не хочет быть. Он хочет быть в другом состоянии. У него есть вектор, куда он стремится, у него есть мотивация. Наглый его представитель говорит, посмотри, я опаздываю, ты стал перед ним, это же настоящая наглость. Он абсолютно не стыдится. Почему? У него вектора нет. Потому что ему вот такое состояние позора когда он влез и ворует твое время, оно является абсолютно нормальным. Бошет по ним это состояние, обратите внимание, что сказали психологи, это состояние. Это не эмоция, не чувство и не ощущение. Это состояние, свидетельствующее о том, что у тебя есть гармония, ты стремишься куда-то дальше. У тебя есть динамика, ты куда-то стремишься. Хуцпа говорит, что у тебя нет никаких духовных стремлений. Ты остался на том месте, на котором ты стоишь, ты больше никуда не стремишься. Так вот, битва это демащиха. Хуцпа язга. Приход Машиха, наглость восторжествует, она получает небывалую динамику. Она приходит в состояние того, что мир превращается в Малхута Блутага, в царство без короны. И об этом сказано еще раз. Посмотрите, что нам говорит Гмара. Говорит нам Гмара. Герхек миале даркеха зуминут. Гмара в трактате Авода Зара. Удали от нее пути твои, это минут. Это вероотступничество. Вальти каревель петах бейта, не приближайся к вратам дома ее. Зуаршут, это власть. Вика де амра, есть те, которые объясняют. Герхек миале даркеха зуминут вершут. Удали от нее пути свои, это минут вершут, власть и вероотступничество. Вальти каревель петах бейта, зузана. И не приближайся ко входу в дом ее, это блудница. Лекарма лотикарев, к ее винограднику не приходи, потому что ее виноградник наполнен совершенно другими ценностями. Там другие ценности. Что такое зона? Зона это то состояние человека, которое намерено только к одному. Намеревается только к непостоянству, к переходу от одной формы к другой, к развлечениям. Ла лукаш тейбанот, у пиявки две дочери. Гав-гав. Май гав-гав. Омара маругба. Коль штейбанот шоцекет мегино вэмерет бола мазэ гавэ гавэ. Это голос двух дочерей, которые кричат в гиеноме. А в этом мире они говорили гавэ гавэ. Давай, давай. Наполняй меня. Наполняй. Уман нингу. Кто это такое? Вероотступничество. Иршут и власть. А есть те, которые говорят, что гиеном плачет по поводу этих двух дочерей. Обратите внимание, что это высказывание в Гмаре сказал Мар-Угба. Про Мар-Угба, дословный перевод, Угба это факел. Про Мар-Угбу рассказывал следующую историю. Почему он получил такое имя? Его на самом деле звали Рабносен Цуцайта. И с ним была такая история, что однажды он положил глаз на какую-то замужнюю женщину. И заболел тяжелой болезнью, которая описывается в Талмуде, когда человек обречен на смерть, если ему не удастся возможность осуществить связь с этой женщиной. И вот однажды случилось так, что эта женщина приходит к Мар-Угбе для того, чтобы одолжить у него денег. И он предлагает ей совершить с ним грех, воспользовавшись ее тяжелым положением. Она соглашается. И тут Мар-Угба перебарывает себя, отказывается от этого греха, который был уже открыт, и излечивается от своей болезни. Когда он шел по улице, то над его головой горел факел. Отсюда он получил свое имя Мар-Угба. У него горел факел. Что это за факел? Это факел, о котором говорит Талмуд в трактате Нида на 30-м дафе о том, что в утробе матери ребенок находится так, что он собран, голова его между колен, и над головой у него горит факел, и он видит этот мир от края до края, он видит в этом мире единство. Это то единство, которое может быть непоступательным. Что значит, он видит мир от края до края? Не написано «мисуфо от суфо», от конца до конца, не написано «от начала до конца». От начала до конца предполагал бы поступательный метод изучения, как мы с вами сегодня. Один шаг за другим шагом мы делаем для того, чтобы познакомиться немножко больше и узнать как-то больше и последовательно и так далее. Там ребенок, находясь в утробе матери, видит мир от края до края. Он видит всю гармонию. Он видит истину в этом мире. И меньше всего он ориентирован на то, чтобы осуществить гаве, гаве, давай, давай. Суть нашей лекции, которая у нас возникла сегодня, была следующая. У человека есть в этом мире возможно жить двумя ориентациями. Одна из них – это ориентация «тащить на себе». Эта ориентация может превосходно сочетаться с соблюдением заповедей, с многочасовым ежедневным изучением Торы, с соблюдением всего, что тут не существует. Почему? Потому что человек понимает, что такие правила игры. Он живет в этом мире, он побывал на семинаре. Ему рассказали, что есть Бог. Он этого Бога принял как факт, как некоторые данные. И он готов жить вот по таким правилам. Но его личная мотивация, она продолжает быть направлена на себя. Мне сказали, что есть определенные правила жизни. Потому что надо Бога так слушать. Я буду Бога так слушать, нет никакой проблемы. Но, что касается цели моей мотивации, цель тянуть на себя. Причем тянуть на себя может быть даже культурно. Не деньги тянуть на себя, не даже знания какие-то расписывать по карманам, чтобы можно было прославиться, что вот я там прослушал двухгодичный курс программы Нерлелов, поэтому теперь сегодня все знаю уже. А речь идет о том, что человек тянет на себя, может быть, даже очень утонченные вещи, утонченные понятия. Но так или иначе, вся его жизнь сводится к тому, чтобы тянуть на себя. Об этом плачет геном, говорят, давайте, это мой клиент, это по моей линии, это не Бен Уламова. Это тот, кто так или иначе всегда окажется в состоянии хуцпа, в состоянии наглости. Это тот, у которого малхута блотага. У него царство есть, он может влиять на многих, оказывать влияние на многих. Но у него малхута блотага. Короны, царской короны у этого человека нет. Такой человек, посмотря на него, никто не скажет, что это Бен Уламаба, что это Бен Ганеда. У нас есть другая возможность. Это попытаться оторваться от своих узких интересов, попытаться не тянуть мир на себя внутри тех правил, которыми мы живем, а тянуть мир, толкать мир более точно к его совершенству, к его истине и намереваться, чтобы в этом мире было более тонко. Но, может быть, у кого-то может возникнуть ощущение, что идея Уламаба, особенно когда мы говорили о том, что проекция каждого поступка человека имеется как на Уламазе, так на Уламаба, то у людей может возникнуть ощущение, что для того, чтобы твоя мотивация, именно вот свихот кавана, поэтому твоя кавана должна быть строить Уламаба, поэтому каждую секунду времени человек должен еще раз на тела тебя им сделал, значит, я вот еще один камень, еще один корень в дерево в Ганедом я себе поместил. Нет, в такой ситуации, конечно, это будет нехорошо. Мы просто должны иметь в виду, что то, что мы делаем, оно не сводится к таким более утилитарным социально-экономическим аспектам, а имеет влияние на духовные структуры. И наша задача, конечно, не тянуть на себя, даже пусть в рамках Ганедена, а сделать этот мир более совершенным, более цельным, так, чтобы имя Творца было восхвалено его творениями, чтобы творения смогли быть немножко более счастливым. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.